Здравствуйте, у нас урок на тему «Удерживаем состояние вхождения в Вибур над помехами». Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ. Также можно задавать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в течение урока. Удерживаем состояние вхождения в Вибур над помехами.
Как мы учим, мы находимся в мире бесконечности, в исправленном состоянии, и вся неисправленность только в нас. И мы должны постепенно, поступенчато исправить эту неисправленность, искажение в восприятии реальности, согласно исправлению наших келим. Поэтому все зависит от нашего усилия, чтобы раскрыть совершенный мир, в котором мы находимся. Поэтому эта работа должна пониматься у нас как работа, которая не зависит ни от чего, кроме нас. Нам дано это состояние, непреложный закон, и мы должны все время очищать себя, наши келим, очищать и исправлять, чтобы они были все более соответствующими постепенно законам и свойствам истинного мира. Поэтому в соответствии с темпом нашей работы по объединению, когда мы получим свойства отдачи между собой, правильно переработаем их, построим сеть, правильную сеть связи между нами. И тогда из нее, из этой сети хороших связей, отдача ради отдачи, или даже получение ради отдачи, мы этим раскроем истинную реальность, в которой мы существуем, но находимся пока что в изгнании, в скрытии. Так как реализовать в каждое мгновение эту свободу выбора, которая дана нам, чтобы построить между нами такие отношения, которые раскрыли бы мир истины? Этим мы и занимаемся. Пожалуйста, давайте продолжим.
27-я цитата на тему «Удерживаемся в состоянии вхождения в Вибур над помехами». Из 47-й статьи из книги «Шамати», там, где ты находишь его величие. Там, где ты находишь его величие, там найдешь его смирение. Объяснение. Если человек постоянно находится в истинном слиянии с Творцом, то видит, что Творец низводит себя до своего творения, то есть пребывает с ним во всех низменных местах. И человек не знает, что же ему делать. Поэтому сказано, «Творец, восседающий так высоко, склоняется, чтобы увидеть в небесах и на земле». То есть человек видит величие Творца, а затем видит падение неба до уровня земли. В таком случае можно дать человеку лишь один совет — думать, что если это желание исходит от Творца, то нет ничего выше этого, как сказано, «из ссора поднимающий нищего». Прежде всего, человек должен посмотреть, есть ли у него ощущение недостатка? А если нет, то должен молиться. Почему я не ощущаю недостаток? Ведь не ощущение недостатка от недостатка осознания. Поэтому, совершая каждую заповедь, должен молиться. Почему я не чувствую, что мое исполнение несовершенно? И мой эгоизм скрывает от меня правду. Ведь если бы он увидел, что пребывает в такой низости, то, конечно, не захотел бы оставаться в таком состоянии. а все время прикладывал бы старания в работе, пока не возвратится к Творцу. Как сказано, Всевышний умерщвляет и воскрешает, опускает в преисподнюю и поднимает. Когда Творец желает, чтобы грешник раскаялся и вернулся к нему, он опускает его в бездну такого унижения, пока тот сам не захочет перестать быть грешником. А потому должен он просить и умолять, чтобы Творец раскрыл перед ним истину, дав ему больше света Торы. Прочитаем еще раз. Там, где ты находишь его величие, там найдешь его смирение. Объяснение. Если человек постоянно находится в истинном слиянии с Творцом, то видит, что Творец низводит себя до своего творения, то есть пребывает с ним во всех низменных местах. И человек не знает, что же ему делать. Поэтому сказано, Творец, восседающий так высоко, склоняется, чтобы увидеть в небесах и на земле. То есть человек видит величие Творца, а затем видит падение неба до уровня земли. В таком случае можно дать человеку лишь один совет. Думать, что если это желание исходит от Творца, то нет ничего выше этого, как сказано, из ссора, поднимающей нищего. Прежде всего, человек должен посмотреть, есть ли у него ощущение недостатка. А если нет, то должен молиться. Почему я не ощущаю недостаток? Ведь не ощущение недостатка от недостатка осознания. Поэтому, совершая каждую заповедь, должен молиться. Почему я не чувствую, что мое исполнение несовершенно? И мой эгоизм скрывает от меня правду. Ведь если бы он увидел, что пребывает в такой низости, то, конечно, не захотел бы оставаться в таком состоянии, а все время прикладывал бы старания в работе, пока не возвратится к Творцу, как сказано, Всевышний умерщвляет и воскрешает, опускает в преисподнюю и поднимает. Когда Творец хочет, чтобы грешник раскаялся и вернулся к нему, он опускает его в бездну такого унижения, пока тот сам не захочет перестать быть грешником. А потому должен он просить и умолять, чтобы Творец раскрыл перед ним истину, дав ему больше света Торы.
Какая величина, глубина желаний, скажем так, какая глубина наших неисправленных желаний раскрывается Творцом, чтобы дать нам свободу выбора, и какую глубину эгоистических желаний он раскрывает, чтобы пробудить нас вынужденным образом убежать от них. Ну, достаточно этого. Какую глубину наших эгоистических желаний Творец раскрывает нам, чтобы дать нам свободу выбора, и на какую глубину Он раскрывает наши эгоистические желания, чтобы заставить нас убежать от них. Вы подумайте, неважно, знаете вы или нет. Вы не знаете ничего, ну так что? Нужно стараться вместе, как-то с усилием.
Чтобы дать нам свободный выбор, человек раскрывает, Творец раскрывает то, что человек может реализовать, и все по отношению к процессу его развития, чтобы у него был свободный выбор. Поэтому каждый раз раскрывает глубину желания, авиют такой, чтобы была возможность его преодолеть в мере подготовки окружения, которое он проделал раньше, и чтобы выйти с ним в связь.
Да, понятно, что он раскрывает в соответствии с возможностями человека, в соответствии с окружением, в соответствии с его состоянием. Идея в том, что человек должен находиться в какой-то дилемме, в выборе. И это то, что Творец рисует ему.
Чтобы был свободный выбор, этот Творец раскрывает в равной степени, чтобы было желание для продвижения. И глубина зависит, я думаю, не от Творца, а от нас. Насколько мы просим истину, свет Торы, так нам раскрывают глубину.
Убирать от желания означает, что мы хотим прилепиться к товарищам, чтобы прийти к ступени Ибур, а потом свобода выбора — это для того, чтобы начать работать, по крайней мере, в отдаче ради отдачи.
Мне кажется так, что свободный выбор — это в той мере, в которой у нас есть величие Творца, в равной степени. А если было бы на 1 сантиметр ниже, то уже было бы вынуждено.
Творец раскрывает в нас желание увеличения нашей возможности включиться в группу и получить от них силу, чтобы бороться с ними. Желание убежать от желания получать, они соответствуют тому, насколько мы ценим мнение наших товарищей над моим мнением. И это мнение должно помочь нам выйти из желания получать.
Продолжая сказанное товарищами, может быть, это действительно одинаково, то есть та же самая глубина. Вначале мы выясняем хисарону, чтобы человек пришел в состояние бура, чтобы он хотел отменить себя перед товарищами, внутри группы, дать им поручительство. И он использует это как пример того, какой хисарон у него должен быть ради отдачи, а затем для достижения совершенства.
Эти силы всегда равны, плюс какой-то потенциал, когда они не оставляют нам свободу выбора. Свобода выбора — это то место, где мы должны сейчас на практике это реализовывать.
Свыше все направлено на вход в Ибур нижнего парцуфа, поэтому Творец все время раскрывает авиют для тех, кто стремится быть частью той самой десятки, которая должна войти в Ибур. И тогда он дает каждому, насколько необходимо ему реализовать свободный выбор для того, чтобы прийти к входу.
Только в этом мире одно идет за другим. В чем разница? Тут Творец раскрывает мне, что я нахожусь в низком состоянии, или я сам определяю, что я нахожусь в низком состоянии? В чем разница? Кто решает, что мое состояние низкое, я или Творец?
Ну?
Ты же знаешь. Расскажи всем.
Ну?
Быстрее.
В двух состояниях Творец определяет, что человек низок, только он раскрывает ему глаза, чтобы тот это увидел. Но все управляется Творцом.
Разница в ускорении времени, то, что называется путь Торы или путь страдания.
Если Творец раскрывает, то я его ненавижу. Если я раскрываю это, то я в состоянии понять, почему, вплоть до любви к нему.
Если я раскрываю, это происходит с моего притяжения к свету, только это то, что позволяет мне раскрыть. Если Творец раскрывает, то это не так.
Если Творец раскрывает, то он тогда раскрывает, насколько... Если Творец раскрывает, то человеку раскрывается внутри его желание получить наслаждение, что он так получит, определяет процесс. А если раскрывает это человек, то он раскрывает это в желании уподобиться Творцу или отменить себя перед товарищами, и это уже совершенно иное место.
Но продолжая, товарищи, если человек раскрывает их сторону от света, от величия товарищей, когда раскрывается величие Творца, насколько человек низкий относительно этого, и Творец раскрывает это со стороны Келим. Когда мы молимся о том, чтобы Творец дал нам объединение, когда молимся, чтобы Творец спас меня лично, когда я проклинаю его, когда я недоволен собой, на какой высоте или на какой глубине раскрытия зла я должен быть, в каждых таких установлениях, определениях состояния в этих реакциях. Более-менее так. Если он чуть-чуть помещает меня в осознание зла, это так. Больше я так, еще больше так, еще больше так. Но... Я заинтересован в том, чтобы вы немножко поиграли со своим желанием, почувствовали, насколько вы зависите от того, насколько вы погружены в него. Погружены, да? Погружены. Вперед.
Если немножечко вводят меня, то я могу быть в иллюзии, что все в порядке, и я могу справиться сам. Но если он вносит на меня больше, то тогда мне понятно, что у меня нет никакого способа найти решение, кроме как посредством связи с десяткой. И это самое лучшее, что может произойти.
Когда просить, не знаю, было несколько видов просьб, но скажем так, что когда тебе очень плохо, нет выбора, ты просишь за себя, хотя ты знаешь, что это катастрофа и нельзя, но выбора нет. Это то, что выходит из, исходит из желания. Если есть достаточно воздействия окружения на тебя, ты просишь за товарищей. Даже если ты делаешь это механически, ты делаешь это, потому что так пишут каббалисты, и ты слушаешься Рава. Просто можно увидеть, как из слияния с желанием ты все время находишься в просьбах наружу.
Мне кажется, что качественная разница в том, что Творец дает ощущение в определенных состояниях, что это исходит от него, а в определенных состояниях, что это исходит от самого человека. И тут изменение просьбы. В тот момент, когда человек чувствует, что это исходит от него самого, то у него, разумеется, есть и критика всего, и все находится, он тут больше требует себя, от себя. Но если он определяет, что это исходит от Творца, то у него как бы есть такое место-убежище.
Мне кажется, человек должен просить только раскрыть о том, чтобы раскрылось истинное состояние. Все молитвы — это уже результат. Я не спрашивал, что просить. Я сказал, соответственно тому, насколько мы погружены. В соответствии с тем, насколько мы погружены в наш эгоизм, что мы видим, и, соответственно, этому тогда, о чем мы просим. Но, соответственно тому, насколько погружены в эгоизм, в этом дело. Чтобы вы почувствовали больше или меньше, когда у меня есть свобода выбора, когда я уже обязательно кричу, у меня нет выбора. Пожалуйста. Немножко больше почувствовать себя находящимися в системе.
Я надеюсь, что я отвечу на вопрос. Есть разница между тем, кто ничего не вкладывает, товарищи, между тем, кто вкладывает. Но и тот, кто вкладывает, то это до определенного, до определенной ступени. И тогда свет ему дает ощущение добра или зла. Вопрос в добавке. В тот момент, когда добавляют каждый раз, то тогда в наших руках раскрыть самим этот хиссарон. А если мы только вкладывали, но не добавляем, остаемся в статическом состоянии, то Творец дает там это раскрытие, о котором мы говорили. То есть, с одной стороны, вклад, а с другой стороны, добавка.
Просто кажется, что чем больше мы погружены, если реализуются, по крайней мере, какие-то определенные условия, то можно, конечно, спросить больше за товарищи. И просьба может быть более глубокой. С другой стороны, если нет, величия цели против глубины желания, которое раскрывается, действительно все теряется. Есть какая-то такая, можно почувствовать то, что Рав говорит, это очень тонкое равновесие внутри. Нужно начинать немножко чувствовать это, играть с этим.
Моя просьба прежде всего за себя, это как бы дефолт. То есть я прежде всего думаю о себе и чувствую себя, но чем больше и больше мне удается включиться в группу, и чтобы их мнение было воздействовало на мое мнение, то тогда я могу начинать молиться за товарищей, думать о товарищах. И это тоже какой-то процесс, потому что вначале я прошу за себя, чтобы я смог увидеть их величие. Пока, в конце концов, ты не отменяешь свои просьбы о себе и просишь только о товарищах.
Как я могу представить себе, что я нахожусь как можно больше времени выше эго, это называется в вере выше знания, или я нахожусь в нем немножко больше, еще больше, как я все время нахожусь в проверке, в критическом наблюдении, понимании, осознании, каково мое состояние относительно моей природы, относительно моего желания получать, относительно того, что для себя, или выше этого, или внутри этого, и насколько. Как мы не покидаем это измерение.
Пожалуйста. Наше желание, оно как диммер. Есть области, где есть поручительство товарищей, и тогда тут игра, можно быть над этим, как бы над этим, такое ощущение. Если мы подкручиваем этот диммер, то тогда ты погружаешься в себя, ты уже чувствуешь только боль, проклинаешь весь мир, и вся наша работа — это все время увеличивать этот порог, то есть как бы больше выдерживать. Но все это игра.
Я не знаю, в конечном счете, можно сказать, что твой дефолтивный выбор — это чувствовать, что ощущает твое желание, и, соответственно, этому реагировать. То есть, насколько понятно, что насколько желание страдает, ты не можешь терпеть это, и ты начинаешь просить. Даже если ты не хочешь, ты начинаешь просить, соедини меня с товарищами, все как бы... Главное, убери от меня это ощущение, чтобы я не чувствовал это изменение. То есть ты идешь за верой в мудрецов, только чтобы не ощущать, что определяет тебе сейчас в этом мгновении желание как страдание.
Это ощущается как что-то, что управляемо свыше, играют с человеческим желанием, и Творец дает ощущение, большей отдачи, чем получение. В соответствии с этим формируется в нем большее получение ради себя, или наоборот, стремление выйти из себя. И именно человек, который кричит и стремится, именно у него есть стремление выйти из себя.
Насколько человек готов передать, отказаться, отдавать, радуется этому. Это называется, что он приближается к тому, чтобы быть выше эго.
Мы всегда находимся внутри эго. Нет возможности выйти из этого ощущения, но можно желать работать каким-то образом выше этого, каким-то образом желать этого и прийти к крику к Творцу, чтобы он дал нам эту возможность вкладывать в товарищей, чтобы в них раскрылась эта действительность. Это нечто новое, что мы называем «мы».
Как раз это ощущается как на точку выбора человека, как средняя линия Тиферет, как-то ты идешь по канату и остерегаешь, чтобы не упасть, с одной стороны выше знания, с другой стороны внутри знания, величие товарищей, мое эго, такое напряжение, в котором ты все время находишься. И можно, видимо, просить из нашей просьбы, мы можем увеличивать нашу возможность сделать эту работу. Это не что-то автоматически приходящее к человеку.
Как не оставлять это измерение, быть все время в стремлении находиться над эго? Потому что если я нахожусь внутри группы, и у меня есть пример, который противоположен моему эго, я не оставляю это измерение, группа становится для меня этим измерением. Сколько я погружен в товарищи, это становится для меня измерением. Поэтому надо прежде всего быть внутри группы, и оно является мерой. И это насколько я, меня поднимают над моим эго, это только группа, это возможность моя, мое желание выйти из себя, включиться в товарищей.
Сейчас вместо того, чтобы ощущать себя, что мы все время находимся в эго, выше, ниже, может быть, мы почувствуем себя принадлежащими к сети наших связей, меньше, больше, но где-то там мы находимся, там, где мысли человека, там он находится. Как нам как раз вбросить себя в эту сеть наших связей и там все время обнаруживать себя? Как нам больше или меньше раскладывать себя между всеми?
Да, как товарищи, когда товарищи сейчас говорили, то стало понятным, что значит быть в эго или в товарищах, вне себя. Быть под эго — это как бы быть внутри себя, и это наше измерение. И как сделать этот выход наружу? Это с помощью величия Творца, потому что величие Творца позволяет как бы, дает как бы такую уверенность, возможность вытерпеть это
Да, в этом участии в сети наших связей — это не пассивное действие, это очень активное действие, в котором мы как раз работаем с эго, работаем с желанием получать, и как раз над ним мы хотим почувствовать то место, где мы уже действительно соединены, где наши устремления к высшему свету действительно находятся уже связанными, и это то, что мы хотим почувствовать.
Вообще, эта зависимость в мыслях все время задерживает тебя, потому что уменьшает тебя, потому что, с одной стороны, ты можешь быть вместе с товарищами, сидеть вместе с ними и как бы реализовывать какое-то желание по отношению к пути, но, с другой стороны, твои мысли поддерживается с другой стороной Вселенной, и ты как бы... И в конечном счете ты не находишься с товарищами, хотя физически ты и сидишь с ними. Поэтому необходимо прийти к состоянию, когда и мысли, и желания будут все время синхронизированы, находиться на одной частоте и в том же направлении.
Из всех маленьких вещей, больших, насколько человек относит себя к системе, заботится о здоровье всей системы, отношений между всеми частями.
Необходимо увеличить важность ощущения связи там, чтобы это превратилось в место, в которое мы больше вкладываем.
Можем ли мы относиться к тому, что мы находимся внутри нашего эго, как к Малхут, а к сети наших связей, как к девяти первых? И так у нас есть парцуф. Можем ли мы так относиться к двум этим состояниям? Две проверки или два этих аспекта? Пожалуйста.
Да. Нет, прежде, еще до того, как Раф спросил, я думал об этом. Есть ощущение, что две эти силы существуют внутри системы, и нам необходимо уравновесить себя между ними. Это не то, что внутри духовной системы есть только девять первых сферот. Есть также и сила, есть положительная сила, отрицательная сила, допустим. И обе эти силы существуют в самой системе. А не то, что Малхут сейчас вне системы, а девять первых, ну, я не знаю, так просто.
Это все вещи, о которых мы говорили вчера. Что вся жизненная сила человека ощущается в девяти первых. Это на самом деле девять товарищей, которые находятся с ним в десятке. И только вся неисправность, ощущение эго, это чувствовать себя в Малхут, и вся наша работа — это поднять ее наверх.
А что значит, собственно, весь этот подъем наверх, выход в товарищи? В этом вся действительность? Соединяю ли я действительность с собой, с той точкой, которая все наблюдает, или соединяю действительность, то есть все моменты, все мысли, все ощущения с товарищами и с Творцом? К чему я присоединяю действительность? Туда или к себе?
Это как раз совершенное состояние, когда мы, с одной стороны, все время в работе с эгоизмом внутри Малхут, и все время параллельно этому в работе с товарищами, с девятью первыми, находимся уже в исправленном состоянии. Это как раз, я согласен, это хисарон и радость вместе. Как мне приложить усилия, чтобы включиться в девять первых, в сеть наших связей, до такой степени, чтобы раскрыть в ней высшую духовную реальность? Как мне приложить усилия в сети наших связей, в девяти первых, до такой степени, чтобы раскрыть там высшую духовную реальность?
Как включиться в первые девять сферот? Просто реализовать то, что Рабаш пишет в своих статьях о группе, то, что мы слышим от Рава на уроках. Вообще, если ты вообще хочешь быть частью процесса Ибура, то у тебя нет выхода. Ты обязан включиться. Поскольку свыше ведут расчет только с парцуфом, а парцуф — это первые девять сферот, которые соединены с Малхут.
Я вижу в товарищах действия высшей силы в них и ценю их выше моего желания, и этим я стараюсь включиться в них.
Мне непонятно, как включится связь между нами, поскольку в большинстве случаев это может быть только с собранием насмешников. Мне непонятно, на что направляться, или на внешние вещи, не знаю.
У этого есть несколько форм. Одна форма — это просто прилепиться к товарищам, сидеть даже рядом с ними самым практическим, техническим образом. Вторая форма — это начинать думать о них как о соединенных. И естественным образом есть пробуждение, чтобы тоже прилепиться к ним. Это уже активные действия. Третья форма — это относиться к помехам, которые у меня есть, именно над ними хотеть давать товарищам величие и силу быть соединенными. Там можно раскрыть этот парцов.
Так замечательно видеть, как это сделано, что именно то духовное действие, которое нужно делать, его можно сделать без намерения. То есть нужно отменить себя перед товарищами, это можно уже сейчас сделать в какой-то форме, насколько это мы можем. Необходимо ценить их как величайших поколений, Творца, как находящегося за ними. Эти действия можно сделать уже сейчас. А свет поможет нам уточнить эти вещи, пока мы не придем к настоящему месту.
Да, мы должны организовать все распорядки, чтобы позволить световозвращающему к источнику сделать работу, потому что, по сути дела, это то, что помогает нам включиться в девять первых сферот, это то, что помогает нам принизить себя перед группой. И это также сила, которая в конечном счете поднимает нас. То есть вся эта работа с группой и с товарищами — это только для того, чтобы притянуть свет.
В особые моменты, как сейчас, когда есть сила поручительства и возможность отменить себя, так что отменяется? Отменяется восприятие этого мира. И поскольку желание получения должно получить оживляющую силу, то это может исходить только от товарищей.
Да, можно просто убрать «как» из этого вопроса. Я предлагаю усилия, чтобы включиться в связь между девяти первых. Это работает усилие, которое мы постоянно делаем. Из этого усилия. Как нам помочь друг другу включиться в девять первых для того, чтобы почувствовать высший мир, сеть наших связей — это высший мир. Как нам помочь друг другу? Внешне, через взаимовключение сферот, как? Всем, чем можно.
Как мне помочь? Не знаю. Я думаю, что это вообще действие. Это не действие, которое делает сам индивидуум, а это то, что над нами делают. Необходимо только объяснить себе это, что это чувственное и практически как это выражается. То, что нам остается, это только добавлять к объединению между нами, давать свету работать над нами и ждать, чтобы с нами приключились эти девять сферот.
Во внутреннем и внешнем. Внешне в примерах, в удушевлении, насколько я могу и как это переводится у меня. А внутренне, главным образом, в молитве, в укреплении духовного пути над материальным путем в нас.
Да, можно сказать, что должна быть важность цели, усилия, мысль, молитва. В конечном счете пузырь замкнут. И как подойти, как пробудить, я не знаю.
Мы притягиваем свет друг для друга, для сети наших связей, и этим мы даем пример, этим мы просто пробуждаем товарищей, чтобы они были включены в усилия всех.
Слава Богу, это, тут есть полная жизнь, цельная, совершенно снаружи, и нужно только постараться построить систему связи прочительства между нами. Если у нас она будет, то тогда у всех будет сила больше включиться друг в друга. И все, в этом вся Тора Рабаша, и в этом вся наша жизнь. И вы делаете хорошую работу. Мы продолжаем, читаем отрывок 28 из книги Шамати Баль Сулама, 191 статья «Время падения». Трудно представить себе состояние духовного падения, когда пропадает вкус духовной работы и усилий, прилагаемых человеком в течение всего времени, от начала его духовной работы и до падения. Словно никогда не ощущал он вкуса духовной работы, будто все это вне его. Из этого ясно, что духовное падение случается только с теми, кто находится уже на высоких духовных ступенях, тогда как простые люди совершенно не имеют к таким состояниям никакого отношения, ведь стремятся только к наполнению земных желаний, которые окутывают весь наш мир. Но необходимо осознать, зачем является человеку состояние падения. Ведь от его согласия или несогласия с ними ничего не изменится в системе мироздания, управляемой добрым Творцом, абсолютным добром. Какая же польза от таких состояний? А дело в том, что состояние падения приходит к человеку для того, чтобы он постиг величие Творца, не давая очерстветь его сердцу и пробуждая в нем страх и трепет перед высотой Творца. Ведь познает он, как бесконечно удален от Творца, настолько, что недоступно разуму понять возможность связи и слияния человека с Творцом. Во время духовного падения человек ощущает невозможность никакой связи и слияния с Творцом, потому что воспринимает принадлежность духовному как вещь, совершенно чуждую этому миру. И это действительно так и есть. Но вместе с ощущением величия Творца человек открывает его скромность. И это чудо, которое выше природы. Это чудо, которое выше природы, что Творец дарит человеку в подарок возможность достичь связи и слияния с Ним. Поэтому, когда человек вновь достигает связи с Творцом, он должен постоянно вспоминать состояние своего падения, чтобы осознать, оценить и возвеличить состояние слияния с Творцом, чтобы знал, что сейчас он удостоился чуда спасения свыше.
Это понятно нам. Пробудиться снизу мы можем только силой группы. Или с помощью бейто, с помощью страданий. Самостоятельно невозможно. Первый вопрос. В чем разница между работающим, работником Творца и рабом Творца? Как мы думаем, в чем разница? Раб, работник, ангел. Ну, я уже не спрашиваю, Коэн Леви, это понятно потом. Работник и раб, в чем разница? С какой глубины желаний и до какой высоты отдачи называется раб и работник? Пожалуйста.
Я начну с того, что мне кажется.
Не нужно знать точно, что происходит. Я специально спрашиваю это. Я хочу, чтобы вы начали копаться внутри эгоизма и копаться внутри сети. Какие девять первых, какая Малхут, где мы можем быть связаны и так далее. Это главное. Пожалуйста.
Мне кажется, из того, что я покопался, что работающий на Творца — это тот, который служит Творцу, он делает работу ради Творца, но в каком-то месте ждет его какое-то вознаграждение за его работу, поскольку он работает на Творца. А раб — это более низкая ступень в эго, когда он просто принижает себя полностью, склоняется. То есть Творец как бы купил его. У него нет никакой просьбы о себе, никакой мысли о себе. Он раб. И тогда его плата намного больше. То есть, чем глубже копаешься в своем эго, тем больше возможность подняться.
Интересно, я как раз думал наоборот. Ну хорошо, я пойду с тобой. То есть вознаграждение работника — это раскрыть, что творец работника, а раб только раскрывает власть его на себя. Так какая ступень выше, работник или раб?
Раб.
Раб? Работник? Рахамим, ты что говоришь?
Рахамим кричит что-то связанное с экраном.
Кто за? Кто за то, что раб выше? А работник? Так работник выше. Почему? Если я из свободы выбора нахожусь как раб, почему это плохо? Ну, рабы, может быть, я целиком просто отменяюсь, включаюсь. Ну, поговорить об этом. Это не важно, на самом деле. Поговорить об этом. Главное — выяснить. Выяснять. Вперед, пожалуйста.
Можно сказать так, и можно сказать иначе, но... Может быть, раб... Это зависит от того, если это желание получения, то раб — это более высокая ступень, потому что он полностью подчинил свое желание и находится под властью высшей силы.
У работника есть вознаграждение. Очень понятно ему, за что он работает, какова его цель, почему, сколько и как. А раб просто реализует работу без слишком больших расчетов ради себя. Он получает приказы от высшего и исполняет их. Почему? Потому что то, что высший хочет, он абсолютно внутри него.
Поскольку он получает указания... Свыше выполняет, поэтому кажется, что это более низкая ступень. Они оба находятся в отдаче, только один жил своим желанием, а второй вынужденно. В отдаче он находится как раб, но если у него есть экран на желание получения, то он уже может работать по своему вкусу.
Измерение, насколько человек может наступить на себя, передать свою душу, это, конечно, состояние раба, он больше готов, больше...
Мы в пятницу спрашивали, что предпочтительнее, хиссарон или постижение? Вопрос по отношению к чему? По отношению к самой ступени или по отношению к целетворению? И если он работник, то тогда он работает в свойстве отдачи. А если он раб, то тогда он только выполняет действия. Какие-то действия без раскрытия Творца.
Моя картина того, что раб — это не кто-то, кто... на кого это насильно опускается. Просто Творец настолько большой, что только служите ему, для него это... Все, что он хочет, это сделать что-то для него. Это рабство, в котором он находится, это то, что мне есть сказать.
Как мы можем воздействовать на товарищей? Мы воздействуем друг на друга. В поручительстве мы обязаны воздействовать и давать друг другу. Чтобы, скажем, он стыдился состояния, в котором находится, что он в таком низком состоянии, чтобы боялся потерять то, что есть у него, чтобы боялся, что он полностью отделиться, что он запаздывает, он отстает от всех. То есть в таких вещах, в форме как бы соревнования с остальными. Или мы хотим так воздействовать на него, чтобы у него была ступень в отдаче, не в получении. Отдача товарищам, отдача Творцу, величие Творца и так далее. Как нам воздействовать на товарища таким образом, чтобы мы пробуждали в нем ощущение потери в своем желании получения наслаждения или потери в том, что он может отдавать, добавлять, наслаждать группу и Творца. Две формы отдачи, да? Такие разные есть у нас. Простите, два способа воздействия. Как пробудить товарища? Как сделать так и как сделать иначе? Понятно то, что я сказал? Как мне пробуждать его эго, чтобы он видел, насколько он низок, отстает, теряет и так далее? Или как я пробуждаю желание отдавать его? Почему у меня нет любви к товарищам? Почему у меня нет любви к Творцу? Почему я не являюсь дающим? Не нахожусь в исправлении мира? Или он спрашивает внутри своего желания получения наслаждения, или он спрашивает о том, что происходит с его желанием отдавать. Как нам пробуждать товарища в такой форме? То есть селективным обращением, но определенным образом, в такой форме и в такой форме. Как мы можем управлять им? Вперед.
Зависть, тщеславие.
Вы скажите все свои фантазии, это не важно. Главное, сегодня для нас главное, чтобы вы начали копаться в этом, в этих возможностях, которые есть перед вами.
Зависть, тщеславие, почести. Мы просто работаем над товарищами, чтобы создать ситуацию, когда товарищ ощущает себя униженным. Это он приходит на место, видит, что все, что там есть такие коды поведения, там говорят только о величии цели, только о постижении. И человек находится в каком-то самоотчете. Ему неприятно вести себя только ради себя, он не участвует в дежурствах, не участвует в каком-то виде в помощи. А с другой стороны, дать ощущение, насколько это занятие большое, насколько велик Творец. Когда мы поднимаем величие Творца, человек начинает ощущать себя маленьким относительно этого.
Скажем, мы сейчас сидим рядом с Равом после состояния Ибура, и мы сейчас решили, что сейчас мы должны перейти в состояние Ибур плюс. Что нам сейчас делать? Вот. И тогда человек просто сходит с ума, он не понимает, что происходит. Мы постигли Ибур в Араве, мы идем вперед. Но если я отвечаю, не понимаешь, что он говорит быстро и непонятно.
Да, это как родитель, который должен аккуратно направлять своего ребенка в двух формах, по хорошему пути показывать ему пример, давать ему ощущение, что это правильная вещь, или, может быть, путем таким немного подколоть позитивно с помощью зависти, как Ран сейчас сказал, пример, два этих пути.
С одной стороны, внешне все время нужно давать этот пример, как действительно, каким действительно должен быть каббалист и излучать таким явным образом это по отношению к товарищам. А с другой стороны, может быть, есть место и тому, что, чего мы пока не делаем, но как бы тоже так немножечко подкалывать товарища. Но это должно быть, происходить любовью, иначе мы просто будем разбивать друг друга, а не взращивать друг друга. Как бы спрашивать, что с тобой, что происходит, если товарищ что-то делает, то, ну, не знаю, как бы все время подставлять человеку зеркало. Вот смотри, вот твое состояние. Ты хочешь быть здесь, а ты пока что находишься здесь. И пусть начинает делать расчет.
Не знаю, как точно эгоист может показать другому эгоисту, что нужно. Мы должны видеть только величие цели, важности. Это то, что мы должны изливать. Но товарища свет дает выяснять ему келим. То, что Творец дает ему, это уже в келим товарища. Это не как я думаю, что он должен видеть и получать. Это, мне кажется, просто...
И из величия цели тоже можно действовать с большим искусством, показывать товарищам или товарищу, что мы объединены вместе, у нас есть особая связь. Это со стороны святов, что у нас это есть, что мы понимаем, о чем говорится. А с другой стороны, видеть, насколько человек готов отдать себя, прикладывать усилия. То есть много вещей. Возможно ли сказать в состоянии Ибура, что это ступень рабства? Можно ли о Ибуре сказать, что это рабство?
Да, согласно тому, что мы до этого говорили, это то, что я думал об этом, что рабство — это как раз это состояние, когда ты не пытаешься, нет никакой силы сделать ничего, а ты делаешь только самым простым образом, возвращаешься к этой одной точке, быть в слиянии с товарищами, не пытаясь преодолеть что-то без каких-то сил, которые якобы есть свыше, а только прилепиться к ним, только самая маленькая точка контакта, это рабство. Ты не чувствуешь ничего, только прилепиться к одной точке.
Да, и мне тоже так кажется. Можно сказать, что это состояние по своей сути, что это полная самоотмена.
Я тоже присоединюсь к мнению товарища. Можно сказать, что быть рабом — это войти в состояние Ибур, потому что ты только все, что должен делать, это только отменить себя. Каждый раз раскрывается еще виют, еще от тебя. То есть это как бы раб по собственному желанию. Каждый раз я абсолютно понижаю себя перед высшей силой.
Ведь, собственно, как раб считает, что его тело — это собственность хозяина, так мы ставим свою материю, желание получения в центр группы. Тем, что мы склоняемся перед своим эго, называемся ли мы рабами злого начала? Или внутри желания, или вынужденно, из необходимости?
Да, естественно. Мы рабы, когда мы принижаем себя перед эго. Это как раз то, что происходит в Египте с фараоном, когда мы идем за каждым желанием, которое он пробуждает. Главное — это служить ему и реализовывать то, что он определяет как важное.
Действительно, и это этап особый, и в этом вся его красота, что все, что мы должны раскрыть, это вот это рабство в желании, что, что у человека нет ничего, он не управляет ничем, и он полностью подчинен силам и управлению Творца. И из этого он раскрывает молитву, выход.
Правильно, это как бы определенное сознание, которое человек раскрывает.
Нет, это не состояние, в котором он называется рабами. Рабы — это когда мы склоняемся в желании или с необходимостью, но мы не обращаемся к Творцу. В этом все дело. Есть ли молитва о приобретении этого злого начала? Есть ли тут обращение? Если нет такого обращения, то мы рабы. Но приобретение желания, то он так дал нам, он так это сделал.
Вопрос Рава заострился на вопрос между рабом по желанию, рабом по непожеланию.
Есть еще понятие раба и верного раба. Что такое верный раб по отношению к эго?
Что такое верный раб и обычный раб?
О, Моше написано, что он верный раб. Тут не перед эго, но относительно этого.
Не знаю.
Помогите друг другу. Так вот, поискать. Так, перемешать все вот эти вот ощущения, немножечко прожить их. Когда мы начинаем думать о них, мы начинаем жить ими.
Верный раб — это неважно, что выбрасывают, в какое состояние он пытается все время принизить себя перед высшей силой, постоянно, упорно. Чтобы на каждом этапе он всегда верен. Чему он верен? Верен принижению перед Творцом.
Но это верный раб по отношению к эго. Раб эго — это значит, что я полностью куплен желанием. Но, может быть, я увижу наслаждение в точке слияния, я сейчас постигну Творца, я постигну смысл жизни, я постигну свою исключительность. И это просто мама клипы. Так какова разница между обычным эго, рабом в эго, верным рабом эго, и злодеем, ангелом смерти, всякие такие определения?
Это этап, когда надо начинать молиться. Нет идеи. Это все этапы, разные уровни эго, которые господствуют, властвуют над нижним, над этим творением. И просто нижний порабощен ему. Это, видимо, все больше и больше власть со стороны эго.
Сами ступени говорят о намерении человека, а желание — это то же самое желание получения. Вот эта часть, которая должна отделиться от желания, должна подчиниться ему, работать для него. В соответствии с этим он называется рабом или верным рабом, ангелом-губителем, не знаю чем. Все это по отношению к ощущению человека.
Согласно осознанию, относительно цели, насколько человек наслаждается этим, находится в осознании зла.
Это как джип, который завяз в трясине. Чем больше ты давишь на газ, тем больше ты погрязаешь там. Только если есть обращение к высшей силе, внешней силе, которая управляет твоим эго совершенным образом, только тогда начинается. Тогда все начинает меняться.
Разные аспекты желания получать, его отношение к объединению цели.
Прежде всего, я думаю, что замечательная вещь в том, что все это включено в человека. И
Авраам.